Здравствуйте, дорогие телезрители! Многие сегодня сетуют, что вот, мол, все меньше и меньше становится людей читающих. Среди молодежи вообще единицы, которых можно увидеть с книгой в руках. А с другой стороны, встречаются люди, которых хлебом не корми, дай почитать любовный роман или детектив. И, наверное, это тоже не очень хорошо, если человек постоянно кормится только этим низкосортным чтивом. Ему-то и подумать самостоятельно о чем-то серьезном времени нет. А когда жизнь тряхнет, происходит переворот в иерархии ценностей. И человек вдруг понимает, сколько времени и ума потрачено на пустопорожние романчики. И тогда бывает так, что иногда бросается человек в другую крайность. Дескать, ничего читать не буду. Библия вот есть, ведь там все сказано о человеке и его предназначении. Вот и все, хватит с меня, все остальное мусор. О том, чем чреват такой подход для духовно-культурной жизни верующего человека, рассуждает святейший владыка Кирилл Гундяев.
Ничто не может сравниться со Словом Божьим, с Евангелием, с Псалтирью, вообще с божественным откровением, которое передано людям письменным образом. Вчитываясь в слова Псалтирия, понимаешь, что в божественном откровении содержится не только спасающая человека мудрость, но и невероятная красота. Высочайший эстетический уровень находим мы в древних словах молитвы. И, конечно, глубочайшую мудрость. И ничто с этой мудростью сравниться не может. Но вот дойти до сознания того, что ничто сравниться не может, что все остальное вторично, а первично Слово Божье, можно лишь только на опыте своей жизни, испытав силу и красоту Божественного Слова. Не всем людям, даже религиозным, дано это прочувствовать. Не только осознать умом, исходя из того, что, конечно, выше Слова Божьего ничего как бы по определению быть не может, но почувствовать это своим сердцем. Прилепиться к этому слову, черпать, читая Слово Божие, и вдохновение, и силу, и эстетическое наслаждение. Но на вопрос о том, а нужно ли читать все остальное, ответ должен быть такой. Наверное, Серафиму Саровскому было не нужно читать ничего, кроме Слова Божьего, когда он молился 1000 дней и ночей на своем камне. Потому что имел такой богатейший внутренний духовный мир, что внешний мир, наверное, уже не мог ничего добавить к этой сокровищнице. Но ведь Серафим Саровский, великие отцы и подвижники церкви, это идеалы, к которым мы устремляемся. И идем мы к этим заветным целям по дорогам жизни, сталкиваясь с реальными жизненными обстоятельствами, с хорошим и с плохим, с разными людьми, у которых разные характеры, разные убеждения, огромные сложности тема построения отношений с другими людьми, восприятие иного человеческого опыта. И вот для такого образования ума и сердца очень важно читать литературу. Потому что когда мы читаем литературу, не всякую, конечно, литературу, достойную, иногда мы ее называем классической, вне зависимости от того, написана она в старину или сегодня, есть некий уровень литературы, который мы оцениваем как классический. То есть смысл литературных произведений неприходящий. Вот то, что написано классиками, имело ценность вчера, имеет сегодня и будет иметь ценность в будущем. Вот такая литература заслуживает того, чтобы ее читать. Потому что через это чтение мы приобщаемся, в том числе и к опыту жизни авторов. Мы проникаем в тайну человеческих отношений. Мы можем многое понять и многому научиться. Поэтому художественная литература – это школа жизни. Кроме того, читая художественную литературу, мы развиваем свое мышление – мы развиваем образное мышление. Ведь когда читаем, создаем некие образы в своем сознании. И вот это творческое напряжение, это творческая работа по усвоению того, что предлагает нам литература, имеет очень большое значение для воспитания человеческой личности, для совершенствования человеческой личности. Святые отцы не чурались чтения литературы. Если взять святых отцов, которые оставили нам замечательное свое наследие, святоотеческое наследие, патристическое наследие, который ярче, чем кто-либо, выразил самое предание церкви, они были людьми чрезвычайно светски образованными, которые читали языческую литературу, начиная от Гомера, и все эти языческие мифы, и все эти языческие сказания, и не считали это неверным. Но через изучение той древней литературы выходили на более глубокое понимание Священного Писания. Другими словами, чтение литературы – это важная часть образование. А что такое учащийся? Это что, ученик средней школы? Это что, студент техникума или вуза? А мы с вами разве не учащиеся? Человек всю жизнь учится и учит. И это единый процесс. И он заканчивается лишь только с окончанием человеческой жизни. Мы учимся, конечно, от жизни, взрослые люди, в первую очередь, от своего профессионального опыта, от своего жизненного опыта, проходя через различные ситуации, обретаем некое понимание жизни. Но как замечательно, если не только через свой опыт, но и через опыт других. А ведь художественная литература в первую очередь и дает нам возможность увидеть опыт других и сравнить его со своим собственным опытом. Но, как и все в человеческой жизни, хорошее соседствует с плохим, возвышенное с фарсом, улыбка со слезами, комедия с трагедией. Разорвать невозможно единство человеческого бытия. Все очень тесно переплетается в нашей жизни. Вот так и в литературе. Достойное с недостойным. Полезное с очень даже неполезным и вредным. Поэтому важно не ставить вопрос, читать или не читать. А очень важно, чтобы каждый для себя понимал, что для него полезно читать, а что оскверняет его душу, возбуждает страсти, подталкивает к греху, оправдывает порок и, в конце концов, губит человека.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Христос был приглашен на брачный пир. И в какой-то момент этот брачный пир начал темнеть. Семья была бедная, угощение было посильное. Божья Матерь заметила, что так хочется еще гостям вместе побыть, вместе хлеб преломить, вместе чару выпить, а вина больше не было. И тогда она обратилась к нему с такой неожиданной верой и сказала: «У них не хватает вина». Этим как бы ему говоря: «Я знаю, что ты можешь совершить чудо, чтобы радость их была преисполнена, чтобы их взаимная любовь, которая является в браке как образ вечной любви и вечного Царства Божия, что эта их любовь была до конца преисполнена». И Христос поставил своей матери вопрос. На славянском языке он звучит резко, грубо, но надо его видеть по-иному. «Что тебе и мне?» Это не значит, какое тебе дело до этого. Это не значит, почему ты меня тревожишь. Это значит, что нам сделать, чтобы их пир был бы брачным пиром в полном смысле слова. Божья Матерь не дала ему никакого совета. Но в ответ на ее веру Христос совершил чудо. Осветил воду, которая стала вином. Это чудо очень многогранно. Это брачная вечеря, этот брачный пир, как бы прообраз тайной вечери, который Христос совершал со своими учениками перед своей смертью. И здесь мы видим какой-то прообраз освящения взаимной любви, божественной благодатью, которая восполняет своей силой все недостающее. И вот Божья Матерь в этот день нам приоткрывает тайну тайной вечери.
Далее в нашей телепрограмме отец Андрей Кураев рассуждает о вопросах веры.
Если, скажем, ко мне придет человек и начнет уверять: «Ты знаешь, я точно уверен, Америки не существует, я проверял. На той стороне земли жить нельзя, потому что ты сам подумай, как там дождь будет падать, как деревья будут расти. Поэтому это все бредни, это телевизионщики придумали, на самом деле Америки быть не может». Так вот, тогда что ему сказать? Начну призывать поверить тем людям, которые все-таки как-то ездили туда. Вот. И тогда пусть они расскажут, как же там можно все-таки жить и так далее. Вот точно так же и в духовной области. Нам говорят: «Вы знаете, никакого духовного Иерусалима нет». Мы говорим: «Вы знаете, а есть люди, которые туда ходили. Есть опыт прикосновения, есть опыт тех, кто хотя бы издалека видел зарницы над этим небесным Иерусалимом, пусть даже всецело туда не войдя». Итак, вера – это новый опыт. И вот потому, уже начиная от святителя Кирилла Иерусалимского, то есть 4 столетия, в православной традиции говорится о том, что есть два типа веры. Первый тип веры – это вера догматическая. Это вера несовершенная. Вера догматическая, говорит святой Кирилл Суинский, это согласие ума с учением церкви. А вот выше этого вера созерцательная, когда человек видит эти истины, а не просто доверяет им. Помните в книге Иова, когда Иов в конце говорит: «Господи, доселе я только слышал о Тебе, а теперь вижу и умолкаю». Итак, вот это очень важно осознать, что православие никогда не проповедовало слепой веры. Слепым может быть только безверие. Православие всегда же призывает к тому, чтобы очистить очи духовного видения. По слову Христа, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот вся квинтэссенция православной теории познания. Дело в том, что для того, чтобы увидеть Бога, для этого надо иметь некую сонастроенность на Него. Подобное познается подобным. Если Бог свят, благ, если Бог есть любовь, то это означает, что и тот, кто стремится Его познать, тоже должен иметь, пусть бесконечно малые толики по сравнению с Богом, но все-таки иметь тот же настрой, стремление к тому же. Подобное познается подобным. Представьте себе, что, скажем, я действительно 2 дня назад я был в чуме, в самом натуральном, в тундре. Но если бы я все-таки нашел какой-нибудь такой вот очень-очень дикий чум, становище, стойбище, начал бы с людьми беседовать, или не я, геолог какой-нибудь, достает радиоаппарат у себя из сумки, настраивает там, а чукчи смотрит, говорит: слушай, а что это за ящик такой? Кто там сидит? Как Карлсон, помните, спрашивал, Фрекенбок, да. Как тетенька туда уместилась. Мы поясняем, эта тетенька не та. Тут есть радиоволны, которые из Останкино там несут картинку и так далее. Я не понимаю, а что это за волны? Почему я их не вижу? Они откуда? Ты их с собой привез? Я говорю: да нет, слушай, я их с собой не привозил. Они, вообще радиоволны здесь всегда были. Вот это. Просто надо иметь прибор, чтобы их поймать. Вот, понимаете, вот так же и Бог. Он всегда с нами. Он здесь и сейчас. Другое дело, что у нас нет прибора настроенного, чтобы Божие излучение ловить. А прибором этим являемся мы сами. Настроить мы должны самих себя. Здесь не может быть таких манипуляций со внешним предметом, чтобы, меняя внешний предмет, внешний мир, я мог при этом познать Бога. Менять я должен себя самого.
О духовном просвещении скажет несколько слов отец Виктор Веряскин, наш православный миссионер.
Гегель был прав, когда говорил, что наука и религия, вера и знание, содержание имеют одно и то же, одинаковое. Только способ описания и выражения этого содержания у них разный. У одних образный, у других понятийный. Икона Троицы важна для нас, но это образное описание. И правильно сказал Павел Флоренкин, что если есть Троица, значит есть Бог. Потому что если есть образ, так прекрасно написанный, есть носитель этого образа. Потому что икона – это, как бы образно говоря, ксерокопия. А у каждой ксерокопии есть оригинал, с которой ее снимали. Серьезный вопрос. И очень интересно, что чем больше делаешь ксерокопий, тем они хуже качеством. Очень важно идти к оригиналу. Очень важно идти к первоисточнику. Очень важно идти, оказывается, к тому, с чего делаются оттиски и подобия и образы. Вот почему, когда некоторые протестанты нам говорят: «Откуда вы взяли иконы?» А на самом-то деле надо открыть первую страницу Библии и прочитать: «И сотворил Бог человека по образу своему». В греческом тексте на месте русского слова «образ» стоит слово «эйкон» – икона, оказывается. Первую икону не на доске от стола и не Лука нарисовал. Первую икону нарисовал Бог, когда сотворил человека. Потому что прямо написано: Иисус Христос есть видимый образ Бога невидимого. Апостол Павел пишет в послании. Это видимая икона. И каждый человек есть видимая икона живого Бога. Вот почему священник с диаконом иногда ходят и вам под нос кадят Почему? Потому что они воздают честь образу Божию в человеке, оказывается. Иконе покадили, фрески покадили, и тебе под нос покадили, оказывается. Потому что ты хоть и потертая икона, но икона, образ Бога, оказывается. Серьезный вопрос. Но мы-то об этом, во-первых, часто забываем, что мы тоже все иконы, ходячие иконы, живые иконы живого Бога. Или хотя бы в предназначении своем. Хотя бы внутренне. Другое дело, что каждую икону нужно протереть, в кивот поставить, может быть, рамочку для нее какую-то сделать. Смотришь, икона засияет, оказывается, как в православии верится, что образ Божий в человеке не уничтожен. Он только умален, он загрязнен, и стоит его очистить, он засияет опять первоначальным своим светом, оказывается. Поэтому задача так просветиться, чтобы так себя понять. Я, оказывается, не такой конченый, как думал о себе. Оказывается, если мне немножко потереть, я засияю, только мне не хочется, чтобы меня терли. А вот очень интересный вопрос, потому что, чтоб ты засиял, тебя ж надо потереть. Вот где собака-то порылась, оказывается. Мы ж с вами вроде искупались в Иордане, пришли домой и думаем, так ну что, купался, пора на молитвы начать читать. Иногда начинаем читать молитвы без подключения мозгов. И так это читаем себе, Господи, очисти меня грешного, очисти меня, Господи. А Господь думает, ну всерьез же человек просит, надо откликнуться. Ну, а как мы очищаем? В выворку, в кислоту, в щелочь, потом в центрифугу и на третью скорость. И когда Бог услышал от нас, что мы искренне просим очищения, Он говорит, ну, раз человек просит, надо ему дать. И Он берет этого человека за шкирку и в щелок, и в выворку, и на плиту, и в центрифугу, и на третью скорость. А мы из тревоги что-то кричим, за что, Господи? Избавь. Говорит, я тебя не понимаю, ты только что просил очищения. Хочешь очищения, сиди и очищайся. А не хочешь, не проси. Что ж ты просишь? Серьезный вопрос на самом-то деле. Поэтому, когда мы с вами бездумно идем и что-то исполняем, оказывается, желательно перед этим подумать. Логос-то тебе зачем дан? В итоге мы с вами так переходим от образного представления к понятию.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. 2 недели назад мы приступили к новому разделу наших богословских размышлений «Раскол церкви на Западе и возникновение протестантизма». Мы подчеркивали с вами, что времена этого церковного раскола, потрясшего весь мир, весьма непростые. Мы никогда с вами не поймем сущность реформации, если не примем во внимание того историко-культурного контекста, в котором это все проходило. А контекст был, в общем, уникальный. Каков был общеполитический фон, скажем, на 1500 год от Рождества Христова? Во-первых, это непростые отношения между Римом и германскими государствами. Собственно, эти отношения и выступали таким, можно сказать, определяющим сюжетом для всей Европы. Германские племена занимаются устроением крупных государств. И церковь этому способствует. Ее давно взяли, так сказать, на вооружение эти самые германские предводители, будущие правители. Особенно тенденция эта усиливается после Карла Великого. Ну, вы помните, с появлением грандиозной империи Карла, его империя включала в себя Северную Испанию, Францию, полтерритории современной Германии. То есть внушительное было образование, даже непривычное для самих германцев. Они сами по себе тогда еще не созрели к подобным масштабам. Это было временем их, так сказать, вызревания. С другой стороны, для строительства империи был уже фундамент, заложенный еще в VI-VII веках. Это было временем церковных миссионерских усилий. Рим активно поощрял появление новых островков христианства в Европе. Плюс к этому германские народы, один за другим, начиная с Хлодвига, то есть еще с VI века, активно воспринимают идею религии для всех, без которой, как они понимают, очень трудно удержать единство в государственном пространстве. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что вся история Европы – это история ее христианизации, история подлинного евангельского свидетельства, но, с другой стороны, это история христианства как организующей политической силы. История очень непростых взаимоотношений между исторически чуждыми античному миру германцами, которые представляли собой государственное начало и одновременно являлись наследниками мира античного, римскими христианами. Это, конечно, картина несколько схематична, но в значительной степени, как мы уже сказали, история Европы – это история политических взаимоотношений между Римом и германскими государствами. Много о чем говорит сам по себе известный нам термин «Священная Римская империя германской нации». Здесь же появляется теория двух мечей – духовного и светского. Сама по себе эта теория иллюстрирует желание церкви как организации встать вровень с государством. Именно вровень. Это отличительная черта именно западного христианства, потому что на Востоке, как вы помните, изначально все было по-другому. На Востоке ни о каком вровень даже писка не было. Почему? Потому что там родная империя сохранилась. Восточная Римская империя, как вы знаете, пережила свою западную часть аж на 1000 лет. И в течение всей этой 1000 с лишним лет государство целенаправленно вбирало внутрь себя церковь. Но церковь никогда, ни одного дня не выступала каким-то конкурирующим полюсом для государства. На Востоке была идея симфонии, которая, впрочем, никогда не была реализована, потому что тут симфония по существу своему нонсенс. Не может быть симфонии между Богом и кесарем. А если и может быть какое-нибудь согласие христианства с государственным началом, то это согласие могло бы выражаться едва ли не только в том, чтобы государство испытывало на себе некоторое влияние христианства. В обратную сторону представить себе положительного влияния государства на церковь просто невозможно. Но на самом деле церковь в земном понимании этого слова идет как бы в услужение государственному началу, как такое действенное подспорье, укрепляющее само государство. И появляется такой вот любопытный симбиоз, с точки зрения Евангелия некорректный, но тем не менее он появляется. Все эти обстоятельства нам с вами необходимо будет иметь в виду, когда мы начнем непосредственно говорить о реформации и протестантском движении на Западе. Ну, на сегодня все. Я с вами прощаюсь и желаю всего доброго.